Я приветствую вас с очередным виртуальным уроком. Сегодня у нас первая часть урока посвящена предисловию к Талмуду Сферот Сферот. Вторую часть урока мы временно сегодня. Мы на сегодня изменим и продолжим Талмуду Сферот часть первую. А то, что положено было сегодня проходить, введение в науку Каббала, в Тиху, мы продолжим в следующий раз, потому что для этого мне надо было подготовить чертежи, но поскольку у меня тут была очень срочная работа, то я извиняюсь, чертежи подготовить не успел, и поэтому сегодняшний день, очевидно, со вторником мы эту вторую половину переставим местами. Итак, я продолжаю предисловие к Талмуду Сферот Сферот, пункт 75. Значит, мы с вами проходили до этого пункта весь путь человека, как нам объяснил Баля Сулам, начиная с зарождения его души. Что это значит? Есть высшая сила. Эта высшая сила существует вечно в абсолютном, совершенном объеме. А мы начинаем рассматривать наше существование с того момента, когда внутри этой вечной силы, высшей силы, заполняющей весь объем, появляется творение, создание, появляется из ничего. Точка. Желание. И это желание поначалу, оно лишь как желание наполнить себя тем, что ощущает. Ощущает, естественно, эта точка, эту высшую силу, в которой она находится. Творца, так называемого, по отношению к себе. Ощущает она этого Творца в виде, в каком мы ощущаем наш мир. Это мы с вами. А все, что мы ощущаем, это, в принципе, Творец. Это та высшая сила, внутри которой мы находимся. Но в наших желаниях, в наших свойствах, эта высшая сила проявляется так, что рисуется нам картина, та, которую мы сейчас с вами ощущаем. Эту картину мы называем этот мир, наш мир. То есть наш мир – это явление Творца нам в наших настоящих сегодняшних свойствах. Изучая наши свойства и явление Творца в них, мы создаем науки нашего мира. То есть проявление Творца, проявление Его свойств относительно нас, мы делим на всевозможные явления, качества, силы, причинности, следствия и так далее. И в итоге мы изучаем Творца. Изучение Творца на уровне нашего мира называется наукой о нашем мире, наукой о нашей природе. Природа и Творец – это одно и то же. Поэтому слово «Элоким», имя Творца, проявляющееся относительно нас, оно в гематрии, в численном вычислении, исчислении, то же самое, что и слово «природа» – «тева». Это говорит нам о том, что Творец и природа нашего мира – это одно и то же. Только природа нашего мира – то, что мы ощущаем, это его частное проявление относительно нас. Если мы желаем узнать Творца не только из точки ощущения нашей, а в большем виде, мы можем развить наши ощущения начать ощущать его в большем объеме. Вплоть до его абсолютной величины. И каждый раз мы будем, в принципе, ощущать его в себе. Но отличие ощущать его в точке или ощущать его уже в собственном объеме, в так называемом парцуфе, заключается в том, что в точке мы можем ощущать Творца в наших естественных, природных свойствах, эгоистических, думая о наполнении себя им. В то время как ощущать Творца, ощущать эту высшую силу больше, чем точку, это значит ощущать ее саму, какова она сама по себе. Какова она сама по себе, мы можем только в той мере, в которой мы сравнимся с ней. Мы как бы должны выйти из себя, войти в эту силу внешнюю, в Творца наружу из себя, и тогда мы ощутим его таким, какой он на самом деле есть. Так вот, наука, изучающая о том, каков на самом деле Творец, эта высшая сила нас окружающая, она называется наукой Каббала. Для того, чтобы изучать эту высшую силу вне нас, не в точке, а вне точки, мы для этого должны выйти из своих внутренних желаний, выйти из намерения ради себя поглотить, впитать в себя, а наоборот, мы должны приобрести желание отдавать, наружу выводить, выходить наружу из себя. Тогда мы ощутим все, что находится вне нас. На самом деле, этот вечный, бесконечный объем. В той мере, в которой мы сможем выйти из себя, в той мере мы начнем ощущать этот высший мир, высшую силу. Есть меры выхода из себя. Эти меры выхода из себя называются мирами. Мы можем выйти из себя на 5 ступеней наружу, потому что мы устроены внутри себя как 5 ступеней внутреннего поглощения. Значит, если мы каждый слой своего внутреннего поглощения, называемый авиют, переделаем, изменим на отдачу, тогда, соответственно, вместо поглощения в него мы будем выходить из него наружу. И в этот вывернутый наизнанку как бы авиют мы будем ощущать, что же происходит вне нас. Мы будем ощущать бесконечность и вечность. А поскольку в нас этот авиют не останется, наш эгоизм, он будет вывернут наоборот, то мы станем жить совершенно в ином, внешнем мироздании и станем подобными этой высшей силе, вечной и бесконечной. Значит, соответственно, 5 ступеням нашего эгоизма внутреннего авиюта есть 5 мер последовательного исправления. Если мы исправляемся, то в каждой из этих мер мы ощущаем явление бесконечности, вечности, совершенства. Ощущаемое извне, вне нас называется мирами. Мир Асия, Ецира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон. И в конце концов, когда мы полностью заканчиваем выворачивать себя наизнанку, исправлять себя ради себя, ради Творца, тогда мы являемся жителями вечного мира, Вселенной Вечности. Наука, которая рассказывает нам о том, как это сделать нам над собой, то есть методика исправления, и наука, которая рассказывает нам, что мы должны ощутить, которая рассказывает нам о том, как понять то, что мы ощущаем, как управлять нашими ощущениями, как дальше их развивать. Такая наука называется наука Каббала. То есть отличие науки нашего мира от науки Каббала в том, что наука нашего мира изучает ту природу, которую мы схватываем внутри точки ощущения нашего мира. Наука Каббала ощущает, дает нам, объясняет нам, систематизирует наши ощущения вне точки, наружу, что на самом деле происходит вне нас. То есть истинное постижение высшей силы называется наукой Каббала, а постижение этой высшей силы только внутри, в ограниченном нашем объеме, в инверсном состоянии внутри нас, называется науками нашего мира. Но, в принципе, и то, и другое – это науки о природе. Как я уже сказал, Элоким – это имя Творца, управляющего природой. В гематрии равно слову «природа» – «тева», что указывает на связь Творца с нами именно вот путем проявления через природу или нашего мира, или высшего мира. Так вот, мы с вами изучали до сих пор в Талмуд Эсра Сфирот, как человек, выходя из своей точки, что называется прохождением Махсома, начинает дальше подниматься. До прохождения Махсома он проходит стадию двойного скрытия Творца, затем стадию одиночного скрытия Творца. Эти две стадии скрытия мы называем этот мир Аулам Азе. Эти две стадии скрытия, а не скрытия, потому что Творец ощущается внутри эгоистических свойств человека, которые называются наш мир. Затем, когда человек получает возможность выйти из нашего мира во внешний мир, он начинает ощущать невозмущенное внешнее высшее состояние, и перед ним находятся еще два постижения. Постижение вознаграждением и наказанием, то есть он в соответствии со своими исправленными и неисправленными свойствами ощущает высшую силу. Или, когда его свойства уже полностью исправлены, он ощущает эту высшую силу абсолютно невозмущенной своими воздействиями. То есть он ощущает ее так, какой она на самом деле и есть. Потому что его свойства полностью исправлены, и исследование этой высшей силы уже не вносит со стороны человека возмущение в эту высшую силу. То есть он уверен, что его постижение истинны, не каким-то образом искажены его неисправленными свойствами. Такая последняя ступень, совершенное полное постижение Творца, называется ступенью абсолютной любви. Потому что человек на этой ступени полностью меняет все свои свойства из интровертных на экстравертные, на отдачу. На этом мы с вами, в принципе, закончили предисловие к Талмуду Эсра Сфирот на его 74-м пункте. Давайте продолжим дальше изучать, посмотрим, к чему же дальше ведут нас эти огромные постижения. Пункт 75. И в связи с этим пробуждается вопрос. Как представить человеку удостоиться первой ступени любви к Творцу, которая является первой мерой зависимой любви, означающей любовь, приходящую вследствие большого блага, которое получил от любимого. В то время, когда нет вознаграждения за заповедь в этом мире. То есть, проблема в чем? Я могу продвигаться только в той мере, в которой мои свойства мне этого позволяют. Потому что все продвижение, оно зависит от исправления моих свойств. В той мере, в которой я их исправляю, в той мере мои постижения увеличиваются, расширяются, что является продвижением. Так вот, есть необходимость для продвижения вперед в каком-то постижении цели. То есть, если я должен продвинуться вперед на какое-то расстояние, я должен в итоге своего продвижения получить какой-то отклик, вознаграждение. А говорится, что вознаграждение за исправление его в этом мире нет. Что значит в этом мире? В эгоистических желаниях. Как же я могу тогда продвигаться вперед, если я в своем эгоизме не ощущаю никакого блага от своих действий? Что же мне будет служить материалом, горючим, притягивающей силой для моих желаний, чтобы они меня тянули вперед к Высшему? И мало того, согласно разъясняющемуся, каждый человек обязан пройти через две первые стадии управления путем сокрытия лика, означающего, что лик Творца, то есть мера его добра, а обыкновение доброго приносить добро, скрыты в то время, и потому получают вместо вознаграждения страдания и мучения. То есть, говорится о нашем отрезке пути. Как я могу двигаться вперед, если каждое мое исправление не приносит мне вознаграждения нормального, эгоистического, которое я бы ощущал бы и благодаря этому продвигался. А оно приносит мне страдания. То есть я произвожу какое-то исправление на себя, в итоге того, что я его на себе произвел, нисходит на меня еще большее падение, добавляет мне эгоизм. То есть я ощущаю вместо чего-то доброго, хорошего, наоборот, упадок, получение новых желаний, эгоистических, нового кли, ощущение большего отдаления от Творца. Я, конечно, разумом могу понять, может быть, или услышать, если мне объясняют о том, что это на самом деле является результатом моего продвижения, если мне дают более тяжелую работу. Но для моего эгоизма этого не объяснишь. Он, как только получает очередную порцию довеска, бежит от духовного, его не интересует духовное, он падает в разочарованность, он ощущает, что он совершенно не наполняется, и весь этот путь кажется ему чрезмерным, чрезмерно тяжелым, совершенно невероятным, неестественным, который невозможно реализовать. Как же в таком случае человек может продвигаться? Почему сделано нам, такие условия сделаны нам, мы можем понять. От нас требуется, чтобы мы в конце концов обрели отдающие желания, альтруистические желания, намерения вернее. Но если мы не будем получать горючего для того, чтобы двигаться вперед, то есть за каждое наше хорошее исправление, движение вперед, мы будем получать, наоборот, тяжелый довесок эгоизма, давай еще чего-то исправляй, то двигаться мы вперед не сможем. Надо хотя бы чем-то давать вознаграждение, а потом, кроме этого, как бы давать довесок, ну и еще, а теперь еще тяжелее работа, и еще больше вознаграждения. Но тогда, естественно, мы будем продвигаться эгоистическим методом. За тяжелую работу хорошее вознаграждение, еще более тяжелая работа, еще более сильное вознаграждение. Я буду двигаться вперед только эгоистически. Это подобно тому, как вор бежит впереди всех и кричит: «Ловите вора!» Это не будет значить, что я двигаюсь к Творцу. Каждый мой шаг будет движением, а в обратную сторону, к нечистым силам, я буду видеть в нечистых силах источник все новых и новых наслаждений, вознаграждений. Ну а как же все-таки тогда двигаться вперед и к альтруизму? Это та задача, которая, в принципе, встает перед нами и останавливает нас на этом пути. Поэтому ряды наши постоянно редеют, и если мы не наполняем их все время, мы можем увидеть, если мы не будем заниматься распространением, себя в скором времени практически внутри маленькой какой-то группы каких-то идеалистов, альтруистов, неизвестно кого, или ничего не понимающих еще людей, которые еще не поняли, что этот путь, он антиестественен абсолютно. Где же есть решение этой проблемы? Потому что в той постановке, в которой она стоит, решения в принципе нет. Однако разъяснилось, продолжает Бальюслам в 75-м пункте, что все занятие Торой и работой путем выбора, то есть нашей свободой воли, оно происходит главным образом во время скрытия, то есть под махсомом, до его преодоления, в двойном и в одинарном скрытии Творца. А если так, то как можно вообразить, что человек может удостоиться второй меры зависимой любви, который означающий, что с рождения и до сего дня приносил ему Творец лишь чудесные всякие блага и не причинил ему ни крупицы какого-то ни было зла, не говоря уже о том, чтобы удостоился третьей или четвертой ступени любви. То есть говорится о том, как прегрешения, ненамеренные, называемые жгагот, и намеренные, называемые сдунот, каким образом они сейчас обращаются в состояние инверсное им, в состояние полной любви. Однако, говорит Баля Сулан, тут мы нырнули в могучие воды, и, по крайней мере, следует нам поднять отсюда, из этих глубин, драгоценную жемчужину. И потому разъясним сказанное нашими мудрецами. Мы тут сталкиваемся с вами с наглядным примером того, каким образом устроены настоящие святые книги. Очень запутанно, непостижимо, недостижимо для человека, если ему это не объяснять. И даже если объясняешь, в течение многих-многих раз, где-то, ну, хотя бы на 50-й раз, если вы будете читать это предисловие к Талмуду Трансферот, начнете связывать между собой весь материал, понимать его и уже внутри себя абсорбировать, анализировать. Для чего это так сделано? Это сделано для того, чтобы ученик, продираясь через все эти предложения, сложно подчиненные, запутанные, замкнутые, возвращающие назад и вперед, специально так созданные для того, чтобы его полностью возмутить и смутить. Потому что именно таким образом заставляют человека жевать текст, и при этом, при каждом живке, он может вызывать на себя нисхождение высшего света. Если бы этот текст был написан просто, мы бы только головой бы поняли, правда, быстро, приятно, хорошо, каким образом все устроено. Но для нашего исправления это бы ничего не дало. Наше исправление зависит от интенсивности того света, который мы на себя вызовем. А поэтому мы должны желать этот свет, мы должны связываться с ним, мы должны цепляться за него зубами. Вот для того, чтобы можно было цепляться за него, вызывать именно свет на себя, а не головой только работать. Для этого эти тексты и созданы специально запутанными и такими сложными. И не надо их упрощать. Не надо их особенно упрощать. Можно упрощать для начинающих, для того, чтобы их привлечь, для того, чтобы показать им, что есть в Каббале. Но для тех, кто желает дальше двигаться, упрощение текста, оно наоборот, оно оттолкнет человека от духовного продвижения и даст ему только какие-то элементарные механические знания. Поэтому давайте будем терпеливо продираться сквозь эти тернии слов. Однако же мы нырнули в могучие воды, и, по крайней мере, следует нам поднять оттуда драгоценную жемчужину. И потому разъясним сказанное нашими мудрецами. Мир свой увидишь ты при жизни своей. Ну, мир я увижу в жизни, это нормальное дело. Пока живем, видим мир. Что здесь такого? А остаток твой для жизни мира грядущего. А что значит остаток мой? Что у меня еще остается? Он объясняет. Это в Талмуде, в Масехет, в трактате Брахот. Следует здесь понять, почему не сказали мудрецы, мир свой получишь при жизни своей, а лишь увидишь. Если они пришли благословить, то должны были благословить в совершенстве, то есть постиг ты свой мир и получи свой мир в этой жизни. Также нам следует понять, зачем человек должен видеть свой грядущий мир при жизни. Не прискорбно ли, что остаток его в будущем мире? И еще вопрос. Почему поставили это благословение в начало? То есть, что значит начало? Весь Талмуд вавилонский, это 2700 страниц, если я не ошибаюсь. Это такие фолианты очень сильные. У нас тут есть книга, может быть, принесите мне для примера хотя бы книжку. Так вот, все они предотвращаются благословением, вот этим благословением. Весь Вавилонский Талмуд, огромное собрание сочинений, перед ним есть одно благословение. Благословение – это, как мы с вами уже когда-то говорили, это намерение, с которым я приступаю к изучению. Изучением является сама работа. Благословение перед изучением является намерением. То есть, для чего я сейчас буду изучать все эти труды, пробираться сквозь эти сложные всякие предложения, объяснения, ничего не понимая, может быть, для чего? Для того, чтобы достигнуть того, что вначале, того, что вначале есть. Вот мне тут подают для примера книжечку, называемую «Талмуд Бавли». Здесь, кстати говоря, чему посвящен вот этот трактат? Трактат посвящен «Авода Зара». То есть, нечистая работа. Работа с клипот. Вот эта вот книжка, она занимается работой с клипот. Так и называется. «Авода Зара». Чему я это говорю? Значит, мы должны читать все эти книги. Там где-то их таких томов 20, если не больше. И читая их, я в итоге приобретаю то, что перед ними благословил себя, то есть намеревался приобрести. Что, говорят мудрецы, тебе надо намереваться приобрести с помощью всех этих 20 томов? Только одно. Мир свой увидишь в этой жизни, остаток свой получишь в грядущем мире. То есть в этом мире увидишь мир, остаток получишь в грядущем мире. Тут увидишь, там получишь. В чем дело? Пункт 77. Значит, мы с вами продолжаем изучать и все время продолжаем думать о том, что мы через это все обучение желаем притянуть для на себя высший свет. Он сейчас приходит к нам и нас исправляет. и мы начинаем чувствовать вибрацию высшей силы вокруг нас. И прежде всего нужно понять, как осуществляется это его видение будущего мира еще в этой жизни. Как это человек может жить в этом мире и уже видеть будущий мир? Потому что, конечно, материальными глазами не видно ничего духовного, а также не в обыкновении Творца изменять изначальные порядки. То есть, что вдруг человек может увидеть нашими глазами высший мир. Как это возможно? Какие-то глаза вдруг мои меняются, то есть меняются порядки нашего мира, материальные вдруг объекты или материальные инструменты, мои глаза могут видеть что-то, не входящее вообще в их измерение, находящееся в другом измерении. Так вот, сказано, что Творец не меняет изначальные порядки природы. Вся природа, она таки от такой и остается. Поскольку все изначальные порядки природы, с их истока и далее развития установил Творец лишь потому, что они наиболее удачны для цели, требуемой от них. То есть, чтобы достоился человек посредством их слияния с Творцом. А если так, то следует понять, для чего человеку видеть его мир при жизни и почему только видеть. Пункт 78. И скажу я тебе, что это видение приходит человеку благодаря прозрению в Торе. Как сказано, раскрой глаза мои и увижу чудеса я в Торе твоей. То есть, с одной стороны, глаза открываются с помощью Торы, с помощью методики света. Свет исправляет кли. С другой стороны, когда свет исправляет кли, тогда кли видит свет, видит Тору. И об этом заклинают душу, прежде чем она нисходит в тело. Если даже весь мир скажет тебе, что ты праведник, будь в глазах своих грешником. То есть именно в своих глазах. То есть, покуда не удостоился раскрытия глаз Торе, считай себя грешником и не одурачивай себя тем, что во всем мире известно, что ты праведник. И отсюда ты дальше поймешь, почему поставили благословение «Мир свой увидишь при жизни» во главу благословений. Именно до этого не удостаивается даже ступени несовершенного праведника. То есть, главное, что нам требуется от изучения сегодняшнего Торы, нашей методики, это раскрытие наших глаз. В первую очередь, а потом всего остального ощущения. Поэтому сказано, мир свой увидишь в этой жизни, остальное увидишь в грядущем мире. Пункт 79. Однако следует понять, что если действительно знает о себе человек, что уже выполнил всю Тору, и также весь мир согласился с ним в этом. Допустим, есть такой человек, который считает, что он исправил в себе все свои желания, и действительно так чувствует себя, и снаружи так он чувствуется. Почему всего этого ему не хватит, этой уверенности, а приведен к клятве. То есть написано так, что ты обязан считать себя все равно грешником. Из-за того, что не хватает ему какой-то ступени в раскрытии глаз Торы, чтобы увидеть свой мир, поэтому подавляет его грешнику. О чем говорит Баля Сулама? Что недостаточно исправить якобы свои свойства. На самом деле исправление своих свойств, оно заканчивается тогда, когда открываются у человека глаза. До этого не считается, что он исправлен. Поэтому в пункте 80 он продолжает. Однако уже были разъяснены 4 пути постижения людьми управления Творца. А именно, 2 этапа на уровне сокрытия лика Творца и два на уровне раскрытия. И был разъяснен смысл сокрытия лика от творений, имеющего намерение дать людям место для приложения усилий и занятия его работой в стадии выбора. Ибо тогда поднимается удовольствие пред Творцом от их работы больше, чем самые высшие силы, у которых нет выбора, и они обязаны исполнять в силу своих природных свойств. То есть, мы с вами на прошлом занятии читали одно письмо Баля Сулама. Одно письмо Баля Сулама, где он рассказывает на примере о том, как царь хотел возвысить своего раба выше всех своих министров. И для этого должен был провести этого раба через огромное количество всевозможных испытаний. Так вот, эти все испытания человек проходит в течение двойного и одинарного скрытия Творца. И в таком случае поднимается выше всех остальных сил природы и достигает уровня Творца. Силы природы называются министрами или ангелами. Человек, когда он поднимается выше этих сил, тогда действительно удостаивается Творца. Это то, что он говорит в конце 80-го пункта, что после того, как человек исправляет себя полностью в Торе и заповедях, то есть исправляет все свои желания, именно выбором, свободным своим выбором, а свободный выбор может быть только в той мере, в которой человек находится в состоянии скрытия, не ощущения Творца, тогда поднимается наслаждение от его работы к Творцу в той же мере, в которой Творец желает наполнить человека. И это намного выше, чем любые другие силы природы. Человек поднимается тогда. Что значит выше других сил природы? Это проблема, разве быть выше других сил? Проблема в том, что эти все силы природы, они находятся в человеке. Человек поднимается в себе. Точка, которая называется человеком, поднимается внутри нас выше других сил природы, поднимается выше уровня неживой, растительной, животной, и начинает в нас образовываться человек. Это называется, что человек поднимается выше сил природы, внутри нас. И когда человек выходит на уровень выше неживой, растительной и животной, животная природа называется ангелы или министры, то есть посыльные Творца, как животные в нашем мире, которые помогают нам в этом мире. Когда человек поднимается выше их, тогда, соответственно, и наслаждение он может дать Творцу. Животное не дает наслаждения, оно просто фактом своего существования может быть использовано человеком. А наслаждение может дать только человек, уровень человека, Творцу, в той мере, в которой он, естественно, путем своей свободы воли выбрал этот путь и достиг действий отдачи. Но вместе со всей приведенной хвалой в адрес стадии сокрытия лика, она считается несовершенством, а лишь переходной стадией. Он тут сразу же, не ставя вопроса, отвечает. Потому что если наша работа на Творца, наша отдача, наслаждение, которое мы можем дать, оно максимально проявляется именно в стадии скрытия, когда я не вижу Творца и действую против своего эгоистического желания, вопреки своей природе, насилуя себя, пытаясь приблизиться, вот как сейчас. Все мы хотим сейчас просто спать. Никому, допустим, не интересно заниматься. И мы сейчас производим огромные усилия для того, чтобы сохранить в себе концентрацию, какое-то понимание происходящего, воткнуть, может быть, куда-то, где-то между слов какое-то свое чувство. Вот эти все усилия уцепиться сквозь сложные объяснения, непонятные сочетания слов, это и есть усилия отдачи против нашего эгоизма. Именно они, это самые страшные вот эти усилия, самые тяжелые, не видя никаких, в общем-то, от них положительных следствий, мы должны это делать. Да, от этого в нас начинаются зачатки настоящих альтруистических килим. Так вот, Баля Салам спрашивает, если наша работа в состоянии скрытия такая плодотворная ради отдачи, если мое маленькое усилие в состоянии скрытия может дать такой большой вектор, силу действия в сторону Творца, то, может быть, не надо мне никакого раскрытия, я буду все время только в этом и находиться. Поэтому он говорит в 81-м пункте, но вместе со всей вышеприведенной хвалой в адрес стадии сокрытия лика, когда человек в скрытии, но усилием пытается что-то сделать на отдачу Творцу, эта стадия все равно считается несовершенной, а лишь переходной стадией, поскольку она и есть то место, откуда удостаивается всего ожидаемого совершенства, то есть каждого вознаграждение за заповедь, приготовленного для человека, удостаивается он лишь благодаря своим усилиям в Торе и добрых делах во время сокрытия лика. То есть в то время, когда занимается этими исправлениями в силу выбора, то есть во время скрытия Творца, то есть в нашем состоянии. Понимается нами теперь, мы должны понимать, что наше состояние, оно самое плодотворное, созидательное, конструктивное, эффективное для того, чтобы строить отдачу. Хотя мы не понимаем, что мы отдаем, мы не видим, кому мы отдаем, у нас совершенно нет к этому желания, мы действуем в абсолютной темноте и готовы любыми путями отказаться от этой работы. Мы проклинаем эти состояния скрытия. Мы желаем поскорее выйти из них. Неважно. Это естественно, что у нас эти желания. От желаний мы никуда не денемся от этих. Но, используя максимально сегодняшнее состояние скрытия на то, чтобы направить себя к Творцу, то есть постоянно помнить, что это Он управляет мной. Он стоит за всеми действиями, которые со мной. И добрыми своими намерениями делает все, что только он делает вокруг и внутри меня. Если я пытаюсь сохранить себя на этой линии, несмотря на то, что нахожусь все время в скрытии Творца, да, то тогда считается, что я максимально эффективно использую двойное скрытие, одиночное скрытие. И когда я приду затем уже к третьей или четвертой стадии, вот там я буду получать все то, что наработало здесь. Поэтому сказано, твой мир увидишь в этой жизни, увидишь, но получишь в следующем мире. Я еще раз начинаю 81-й пункт. Но вместе со всей вышеприведенной хвалой в адрес стадии сокрытия лика, то есть в нашем состоянии, эта стадия работы считается несовершенством, а лишь переходной стадией, поскольку она и есть то место, то состояние, откуда удостаивается всего ожидаемого совершенства. Вы слышите, что все ожидаемое совершенство, которое мы получим в дальнейшем, когда достигнем мира бесконечности, оно все будет базироваться и основываться на сегодняшних наших усилиях в состоянии скрытия. Представляете, насколько важны наши сегодняшние усилия. И насколько они нам совершенно важными не кажутся. То есть, каждого вознаграждение за заповедь, приготовленного для человека. Удостаивается он этого вознаграждения лишь благодаря своим усилиям во время сокрытия лика, то есть со времени, когда занимался этим в силу выбора, как сегодня. Поскольку нет Творца в нашем поле зрения, мы можем заниматься работой на него или нет. А когда он будет, он нас обяжет своим явлением работать только на себя. Поэтому и мы изучали с вами в прошлый раз в письме Баля Сулама, что скрылся царь, а его министр переоделся в разбойника. И оказывается, что совершенно в состоянии скрытия раб должен работать, он должен воевать против этого разбойника. То есть защищать свою связь с Творцом в состоянии абсолютного непонимания, абсолютной темноты, непостижения, разочарования, усталости. Потому что только когда есть у него страдания, вытекающие из его укрепления в вере в Творца при выполнении его желания, тогда только и есть результат. И все вознаграждение человека измеряется лишь по страданиям, которые испытывает из-за выполнения Торы и заповедей в состоянии скрытия. Как сказано, по страданиям платеж. Но какие страдания? По страданиям имеется в виду, когда я против своей природы, усилиями, вот это называется страдание, жесткими усилиями, прямо зубами, хватаюсь и через силу открываю книгу, слушаю, концентрирую внимание на том, что говорят, хотя у меня застилаются глаза, я не в состоянии сделать из себя нечто, ну, какое-то полуживое тело. Вот в такие вот секунды человек выдает усилия, которые в итоге переводят его по другую сторону Махсома, и все эти усилия суммируются, аккумулируются, и затем на третьей и четвертой стадии постижения самого высшего, тогда он получает настоящее вознаграждение за сегодняшние усилия. Разница огромная, перепад от минус 2 до плюс 2 по всего четырем ступеням, то есть самая низшая ступень, она получает свой ответ и вознаграждение только на самой высшей ступени, как, в принципе, мы изучаем из Каббалы. Да? Чем больше противоположности, тем они поддерживают друг друга. Чем ниже работаешь с Авиютом, тем выше поднимается Орхузер. И потому вынужден каждый человек пройти этот переходный период сокрытия лика, тот, в котором находимся мы. А когда завершает этот период, то удостаивается постижение открытого управления, то есть раскрытие лика. Что значит раскрытие лика Творца? Послушайте, что он говорит. Постижение открытого управления. То есть тогда мне становится ясно видимым, как Творец управляет мной и миром. Это совокупность всех явлений, всех действий, всего того, что стоит за ними. Почему таким образом это делается? Все вместе, это система. Когда раскрывается мне, это и называется раскрытием Творца. То есть раскрытием Творца называется раскрытием системы управления и ее работы. На меня и на все остальные души вместе взятые. В любых состояниях, от зарождения и до самого окончательного состояния. Ступени раскрытия управления Творца, проявление его действий относительно меня – называются мирами. Как я уже сказал в предисловии, когда мы начали сегодняшний урок, что человек из своей точки, когда он начинает выходить наружу, начинает постигать Творца, находящегося снаружи его точки, вот это постижение снаружи, оно уже называется высшим миром, духовным миром. Этого мы можем достичь только после того, как когда мы даем всю сумму необходимую наших усилий именно в состоянии скрытия, сегодняшнего состояния. Я часто веду урок, знаете, уроки начинаются наши в 3 часа ночи. И я вижу, как у людей падают головы. Они пытаются их поддерживать, пытаются силой раскрыть глаза пальцами. Пьют кофе, вскакивают, стукают себя, бьют, не знают, что делать, для того, чтобы только немножко пробудиться. Это является следствием отсутствия желания, то есть правильное, в общем-то, состояние. Желания нет, потому что желания наши эгоистические не обнаруживают в конце наших действий вознаграждения. Мы можем делать огромную работу, главное, чтобы видеть вознаграждение в конце. Человек может бегать с утра до вечера, вы знаете, как, допустим, частный хозяин у себя в магазине. Зная, что он получит за каждое проданное изделие, товар, тут же на месте, допустим, 10-20% прибыли, у него нет никакой усталости, потому что он на месте получает прибыль. Его тело может постоянно работать, потому что еще 20 копеек, еще 2 рубля, еще 20 рублей. Он постоянно видит вознаграждение уже у себя в кармане. Оно рядом. Надо только протянуть руку и тут же получить вознаграждение. То есть практически ты протягиваешь руку за вознаграждением. Поэтому такая работа, она неутомительна. Человек готов все время делать это. Это равносильно тому, как мы себя кормим, допустим. Или занимаемся какими-то другими действиями, которые вызывают у нас немедленное наслаждение. Допустим, еда или секс. На месте, хотя это затрата, в общем-то, огромной работы, огромного количества энергии, в то же время, если наслаждение немедленно ощущается, то мы ощущаем наслаждение именно, а не сами затраты энергии, работы. Здесь вся проблема в том, что не в конце месяца я получаю вознаграждение, как на предприятии, и не через год, не через два, если я иду на какой-то большой бизнес, а я неизвестно, когда вообще я это получу или нет. И вообще мне говорят о том, что получать нечего и не надо. Как же может тело соглашаться? Поэтому любые наши попытки что-то сделать в таких состояниях, сваливается голова, я падаю прямо весь, я не в состоянии сконцентрировать внимание. На любых уровнях, физических и ментальных, это естественно, что мы таким образом себя ведем. Но давайте пробовать неестественным образом на это реагировать, то есть бороться с этим. Вот эта борьба, усилия, которые мы будем прикладывать, но именно в таких состояниях, то есть когда я готов на все, только чтобы прекратить, это безумие, это насилие над своим телом, над своей природой. Если я продолжаю еще немножко, эти усилия мне воздаются потом, на самых высших ступенях постижения. И поэтому, говорит Баля Сулам, вынужден каждый человек пройти этот переходный период сокрытия лика Творца. А когда завершает это, то удостаивается постижение открытого управления. То есть раскрытие лика. Но прежде чем удостоился раскрытия лика, хотя видит обратную сторону Творца, то есть все отрицательные свойства свои, они, это в принципе наши, они ведь являются отражением свойств Творца в эгоизм. Но пока человек видит эти отрицательные свойства, находится в них, не может хотя бы раз не прийти к нарушению. Хотя бы раз имеется в виду, что каждый раз приходит к нарушению. Нет такого состояния в человеке, когда бы он сделал бы какое-нибудь хорошее действие, если бы этому не предшествовало плохого. Если он делает что-то, не ошибаясь перед этим, это значит, что не он сам действует, не исходя из своих килим. Потому что кли человека, это значит, что он осознает, что так надо сделать, пытается делать, не получается у него, проваливается в самонаслаждение, и потом все-таки просит исправления и делает. И мало того, что не в его силах выполнить все 613 заповедей, поскольку любовь не приходит путем насилия и принуждения, но даже в 612 заповедях человек несовершенен. То есть даже трепет его, страх перед Творцом, не постоянен, как полагается. И в этом заключен смысл того, что говорится, что Тора в гематрии, то есть ее внутреннее числовое значение, 611. 611 – это обратная сторона Торы. Что значит обратная, что гематрия – обратная сторона Торы? То есть это килим, который необходим для этого. То есть даже 612 заповедь не может быть выполнена, как полагается. То есть даже заповедь трепета перед Творцом. И это смысл сказанного не вечно будет спорить в гематрии тот же 612. И в итоге удостоится раскрытия лика. Ну, на этом мы закончим сегодня с вами Талмуд Исар Сфирот. Мы дошли с вами до 83-го пункта. И перейдем к первой части Талмуда Исар Сфирот.